погрузимся сейчас в европейскую повестку, но для начала я еще раз напомню о том, что можно послушать этот эфир, как и любые другие, которые прошли ранее на Радио Спутник, в приложении Радио Спутник, который можно скачать в любом магазине приложений, либо отечественном, либо зарубежном. Кроме того, можно написать свой вопрос, и это самый, пожалуй, быстрый, скажем так, способ донести его до спикера, до того человека, который объясняет причины или следствия происходящих событий, в Telegram, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, написать туда, и мы его прямо здесь увидим. И вот сейчас погружаемся в пучину европейских взаимоотношений, взаимоотношений европейцев друг с другом, а там инфляция, показатели которой уже перестали скрывать, рост цен которого власти больше не стесняются. Европейцы не готовы дальше смиряться с падением уровня жизни, они начинают бастовать. О том, когда начнется летнее наступление трудящихся и в чем его причины, разбираемся прямо сейчас в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Лена, здравствуйте.
Приветствую вас, Данил.
Знаете, вот уже просочились эти кадры забастовки, о которых, я так предполагаю, мы сегодня еще поговорим и не раз вспомним. Я имею в виду английских железнодорожников. Но вот привыкли мы как-то, что вообще-то за стрельщиками вот в деле, в таких делах выдвижения социально- и экономических требований выступают французы. Вот. Чем объяснить сейчас такую французскую, в общем, и, наверное, по отношению к англичанам, даже, можно сказать, континентальную пассивность?
Дело в том, что в Европе континентальной, точнее в ЕС, просто больше социальной защиты, и люди пока в полной мере не почувствовали на себе все последствия, которые несет за собой инфляция и рост цен. Но то, что они почувствуют, несомненно, и скорее всего, это время придет в середине августа и в начале сентября. А в Британии, где традиционно каждый выживает так, как может, и в общем и законы индивидуализма, они первичны, то там люди почувствовали на себе сразу же весь букет. Это инфляция раз, увольнение, поскольку активность бизнеса, особенно железнодорожного, так и не вернулась к допандемийному уровню. И, естественно, если активность и эффективность ниже, чем ожидается, то компании начинают увольнять персонал. И, естественно, в Британии колоссально, немыслимо, непредставимо высокие цены на энергоносители. Люди просто перестают готовить еду на огне. Они питаются сейчас в сухомятку. Не все, разумеется, и не каждый день, но многие, в общем, расценивают ситуацию как необходимость вернуться, например, к тому, чтобы питаться бутербродами и тем, что найдешь в холодильнике, не включая газовые или электрические конфорки, и уж точно не включая духовку, которая чрезвычайно прожорлива в смысле электричества и газа. И второй момент, который тоже очень важен, в Британии, понимаете, тот сектор, который бастует сейчас, в большей части европейских стран, которые входят в ЕС, он государственный или квазигосударственный. А в Британии 40 лет назад этот сектор был приватизирован. Была такая политика тэтчеризма, которая дала, так сказать, по фамилии тогдашнего премьера Маргарет Тэтчер. И железнодорожная сеть Британии была приватизирована на много разных компаний. И компании увидели, что недостаточная эффективность, люди очень многие работают из дома, то есть они не ездят, не пользуются железнодорожным транспортом, меньше пользуются метро, и было решено существенно уменьшить количество людей, которые сейчас работают на железных дорогах, в метро. И начались увольнения. Профсоюзы этого допустить не могут, не хотят, не желают. Люди не хотят бороться с постоянным снижением уровня жизни. И они устроили забастовку. Причем она идет очень оригинально. Она по понедельникам, средам, по вторникам, четвергам и субботам, или по понедельникам, средам и пятницам. А, значит, там два дня в неделю все работает нормально, и три дня в неделю в очень ограниченном режиме. Конечно, те, кто привыкли пользоваться поездами, привыкли пользоваться метро для того, чтобы добраться в центр, куда-то сходить развлечься, сходить в театр, вернуться домой, заехать за детьми, проведать близких. Они, конечно, испытывают массу проблем, поскольку с автомобильным транспортом, вообразите, в Британии тоже борются, особенно с ним борются в Лондоне, поскольку въезд в город платный на частных автомашинах, и уже в связи с этим люди, в общем, пересели в какой-то момент на общественный транспорт, и теперь они оказались и без машины, и без возможности добраться до центра города. И тут нужно еще заметить, что поскольку индустрия развлечений всегда была возможностью поработать тем, кого в Британии называют мигрантами, выходцами из стран Балтии, из стран Восточной Европы, а в связи с Брекситом они, соответственно, так или иначе, либо вернулись к себе, либо вернулись на континент, то там присутствует недостаток рабочих рук, и там тоже грядет очень большой кризис. То есть складывается ситуация идеального шторма, которая будет сопровождаться эффектом домино. Как только будет падать одна косточка, одна, так сказать, вот эта доминошина, за ней вслед, естественно, попадают и все остальные. Поэтому, конечно, в Британии ситуация тяжелая уже, а в Европе она будет утяжеляться и станет, в общем, кризисной ближе к концу лета, когда люди поймут, сколько они должны заплатить, в частности, например, за школьно-письменные принадлежности, потому что цена на них возросла в половину.
Лен, слушайте, ну, на самом деле, очень интересная тема. Я сужу по количеству вопросов, которые в Телеграм падают, и к вам в том числе. Хочу вот один привести. Да, спрашивают, конечно. Чем могут ответить власти на массовые протесты трудящихся? Будут репрессии или пойдут на уступки или улучшения? А если на уступки, то какими они могут быть? Ну, в целом, в общем, как реагируют власти на текущую социально-экономическую ситуацию?
В Британии главный враг расчесок, как мы сегодня называем Бориса Джонсона, он сказал, что забастовщики вообще просто нехорошие люди, и их не нужно слушать. Ну, он вырос в определенной семье, с определенным образом жизни, с определенным уровнем потребления, поэтому, конечно, понять, как люди не доживают до зарплаты, сегодня Борису Джонсону сложно, так же, как и его министрам, очевидно. Вот, поэтому, с одной стороны, политическая реакция, пусть они бастуют и делают, что хотят, а мы будем делать то, что считаем нужным, она такая очень тэтчеровская, очень консервативная, очень традиционная для этой части политического спектра. С другой стороны, поступили сообщения, что менеджмент части железнодорожных компаний все-таки приступил к разговорам, к переговорам с забастовщиком и готов частично удовлетворить какие-то их требования. Они касаются главным образом повышение заработной платы на 7%, но я просто тут скажу, что уже инфляция 10%, то есть никакого повышения ощутимого не будет, это первое. И также менеджмент согласился вроде бы приостановить увольнение, но это требуется подтверждение, заявление и так далее. Пока сообщения такие довольно приблизительные и не очень такие аффирмативные, не очень утверждающие. Но тем не менее тут прогресс какой-то есть. С другой стороны, у властей, в общем, остается не так много средств в их, так сказать, наборе экономическом и финансовом, чтобы как-то усмирить инфляцию и начать экономить. Они, видимо, вернутся к прежним тэтчеровским рецептам. Это означает очень большие налоги, косвенные на энергоносители и прочие товары первой необходимости, с одной стороны, и урезание бюджетных трат. И таким образом была в свое время инфляция, в общем, побеждена. Это был конец 80-х годов, когда инфляция была вообще 18%, сейчас она все-таки 10%. Это, там, так сказать, где-то в половинном, да, мы находимся в половинном режиме. Но тогда была чудовищная безработица, и, видимо, к этому власти тоже каким-то образом готовятся. Выплаты по безработице в Британии крошечные, если сравнивать их с континентальными европейскими. прожить на них нельзя. В общем, перспективы не самые лучшие. А если учесть, конечно, что у власти находятся люди, которым, в общем, абсолютно безразлично, как живет простой народ. Но мы это видели, так сказать, простой народ запирали и кричали, чтобы он ни в коем случае не выходил на улицу, чтобы не заразиться. А весь Даунинг-стрит 10 и соседний Даунинг-стрит, где обычно живет министр финансов, это его официальная резиденция, они, в общем, развлекались летом на вечеринках, и плевать они хотели на все правила, которые сами же установили.
Лен, ну, что касается верхушки, там, скажем, условной верхушки английского общества, понятно все с ними, эти вечеринки, мы все это слышали, скандал до сих пор тлеет. А что касается трудящихся, ну, непосредственно обычных европейцев, они, я так понимаю, не слишком готовы ведь сегодня себе во многом отказывать, чтобы за их счет там решали проблемы какого-то далекого геополитического свойства.
Данил, вы абсолютно правы. Конечно, европейцы абсолютно не готовы к тому, чтобы жертвовать тем, что они зарабатывают, и довольно большим, тяжелым и таким многочасовым трудом. Все это очень непросто для них. Так сказать, там деньги даются, они не сыпятся с неба. И зарплаты в Европе, в противоположность тому, что думает часть общественности, которая надела розовые очки и смотрит на Запад, значит, в таком полуприседе с восхищением, зарплаты в Европе не очень высокие. И это, я так мягко формулирую, так сказать, люди на всем экономят. Поэтому, когда им еще предлагают поделиться неизвестно зачем и неизвестно с кем, и еще ту же пояса затянуть, они не очень понимают, почему они должны это делать. Я напомню, что когда желтые жилеты вышли на улицы, тогда стоимость литра бензина во Франции составляла приблизительно евро 40 центов. Сейчас она составляет 2 евро 10 центов. Да, правительство каждые 16 сантимов, которые уплачены за литр, оно компенсирует. Но на минуточку, это не идет в карман потребителя, это идет в кассы нефтяного гиганта «Тоталь», у которого колоссальная абсолютно бенефиция. И сегодня люди задают вопрос – каким образом получилось так, что в три раза выросло состояние самых богатых французов, это там порядка 5% населения, а покупательная способность среднего француза, обычного француза, уменьшилась, и уменьшилась очень резко. Я уже упоминала, сколько будет стоить школьно-письменные принадлежности, они подорожали приблизительно наполовину. Но ведь это не только за них нужно будет платить. Нужно будет платить за спортивную форму, нужно будет платить за кружки, нужно будет платить за очень многое. И поэтому, конечно, никто не хочет оплачивать чужие геополитические игры в свободу, демократию, прогресс и движение в светлое завтра. В общем, людей, которые европейцам, если не безразличны, то, скажем так, им не очень знакомы.
Я уже рассказывал тут в эфире «Радио Спутник», что заходил на сайт Tesco в Лондоне, это супермаркет, и там была такая фраза, спрашивали, сколько стоит топливо у вас в магазине, они сказали, мы не можем назвать точную цену, потому что пока вы доедете, возможно, цена изменится.
Это абсолютно правильно. Во Франции та же ситуация. При этом я просто добавлю, что то топливо, которое продается на заправках в супермаркете, оно обычно самое дешевое, потому что супермаркеты очень хорошие клиенты, они покупают сразу очень в больших количествах и бензин, и дизель. А если вы выйдете на трассу, то там стоимость топлива будет процентов на 30, а то и 35 дороже. А если учесть, что вся Европа автомобильная, она маленькая, и поэтому люди предпочитают ездить в отпуск на машине, а не на поезде и не на самолете, то, естественно, это тоже будет большая статья трат в семейном бюджете, которые люди определили, чтобы провести отпуск с детьми или там друг с другом.
Лен, спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, к концу подходит. Елена Караева в эфире «Радио Спутник».